भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, 15 глава. Текст йоги. Пурушоттама йога, йога высшей личности. Санскрит. Шри Бхагаван Уача Урдва Мулам Мадаша Кам Ашватам Прахур Авиям Чанда Масияса Парнами Яста Венеса Вердавит. Шри Бхагаван Увача. Верховный Господь сказал. Уртва мулам. Корни которого устремлены вверх. Адха. Вниз. Шакхам. Ветви которого. Ашватхам. Дерево баньян. Раху. Говорят. Чавьяям. Вечное. Чандамси. Ведические гимны. Ясья. Которого. Парнани. Листья. Ях. Который. Там. То. Веда. Знает. Сах. Тот. Ведавид. Познавший веду. Перевод стихана. Верховный Господь сказал, Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек достигает мудрости вет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Услышав о важности бхакти-йоги, человек может спросить, а как же веды? Из данной главы мы узнаем, что цель изучения вед – постичь Кришну. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением, уже знает веды. Лабиринт материального мира сравнивается здесь с баньяновым деревом. Тот, кто поглощен кармической деятельностью, может вечно странствовать по его ветвям, перебираясь с одной на другую, с этим на третью и так далее. Дерево материального мира поистине бесконечно. И тот, кто привязан к нему, лишен возможности обрести освобождение. Физические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называют листьями этого дерева. Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной Вселенной. Тот, кто постиг это вечное дерево иллюзии, получает возможность покинуть его. Этот метод, который поможет нам выбраться из лабиринта материальной жизни, нужно хорошо понять. В предшествующей главе говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. Но все главы, вплоть до 13, убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. В основе преданного служения лежат отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентному служению Господу. Процесс избавления от привязанности к материальному миру описан в начале данной главы. Корень дерева материальной жизни находится наверху. Это значит, что он берет начало в совокупной материальной энергии, прадхане, и оттуда спускается на высшую планету материальной Вселенной. С этой планеты начинается вся Вселенная, с ее многочисленными ответвлениями, какими являются различные планетные системы. Плоды, растущие на дереве материальной жизни, это результаты деятельности живых существ, а именно религиозность, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. В материальном мире мы не видели дерева, растущего корнями вверх, а ветвями вниз. И тем не менее, такие деревья существуют. Их можно увидеть на берегу водоема. Растущие там деревья отражаются в воде, и ветви их кажутся устремленными вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево материального мира – это не более чем отражение настоящего дерева, дерева духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде, желание так же, как дерево на берегу водоема отражается на поверхности воды. Желание – это изначальная причина всего, что мы видим здесь, в свете материального бытия, который отражает духовный свет. Тот, кто хочет вырваться из плена материального существования, должен очень тщательно и систематически изучить природу дерева этого мира. Только тогда ему удастся порвать с ним все связи. Это дерево, будучи отражением настоящего дерева, является его точной копией. Все, что мы видим в материальном мире, существует и в мире духовном. Имперсоналисты считают корнем дерева материальной жизни Брахман. А из него, согласно философии Санхья, вырастают Пракрити, Пуруша, затем Тригуны, после чего появляются 5 грубых элементов Панча, Махапута, 10 чувств, Дашендрия, ум и так далее. Таким образом, весь материальный мир раскладывают на 24 элемента. Но если центром всех проявленных миров является Брахман, то образованную ими сферу можно разделить на 2 половины. Первая – это материальный мир, а вторая – духовный. Материальный мир является отражением, искаженным отражением духовной реальности. Следовательно, духовный мир тоже должен быть исполнен многообразия, но реального, а не иллюзорного. Пракрити – это внешняя энергия Верховного Господа, а Пуруша – сам Верховный Господь, о чем говорится в Бхагавад-гите. Будучи материальным, этот мир не вечен. Всякое отражение то появляется, то исчезает вновь. Однако источник отражения существует вечно. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. Когда про человека говорят, что он знает веды, подразумевается, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей. Тот, кто знает, как это сделать, постиг суть вед. А люди, привлеченные описаниями, описанными в ведах жертвенными обрядами, любуются красотой зеленых листьев на дереве материальной жизни. Они не знают, какова истинная цель вед. Цель вед, как о ней говорит сам Господь, срубить отраженное дерево материальной жизни и достичь истинного дерева духовного мира. Итак, первый стих, 15 главы Бхагавад-гиты, Верховный Господь сказал: «Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость вед». И так здесь говорится, что материальный мир, он представляет из себя очень точную структуру. Он хорошо организован. И здесь сравнивается материальная природа, материальный мир, как Вселенная или Вселенные, их также используют во множественном числе. Мы живем в одной Вселенной лишь. Но таких Вселенной, говорится, бесчисленное множество. И также в одной Вселенной бесчисленное множество планет. И на каждой планете бесчисленное множество живых существ. В общем, картина очень сложная. Чтобы даже эту Вселенную увидеть, нужно иметь очень развитое воображение. Очень сложно. Если мы начнем развиваться воображение вширь, то в конце концов мы можем не выдержать такой информации. Это может быть поразительно слишком сильно и подавить наше воображение, нашу суть. Слишком маленькие, чтобы увидеть такую грандиозную картину энергии Всевышнего Господа. Даже материальная энергия, как внешняя, она невообразима бесконечно для обычного человека. Это иллюзия времени и пространства действует так на ум. Мы мыслим в категориях пространства и времени, как и подтверждают ученые, физики, математики. И поэтому эта Вселенная необозрима с точки зрения нашего измерения времени и пространства. Но есть другая точка зрения, написывается в Ведах. И как же ее описать? Представьте, если не хватает воображения описать то, что мы хотим увидеть или вообразить, нет способа, даются аллегорические картины. То есть аллегория поможет понять нам, о чем идет речь. Какая же еще точка зрения существует? Бхагавад-гита, она выводит разум, сознание человека за пределы пространства и времени. То есть, как мы говорим другим языком, мир вечности существует. Там уже другая математика совсем. Другое измерение, то есть высшее измерение существования. Пропагандирует, что если вы в области вечности один прибавите к одному, ничего не изменится. Если от одного отнимете один, тоже ничего не изменится. Это неизменный мир. Здесь, однако, мы пространство, время, мы стащить, нужны единицы, измерения, чтобы какое-то иметь воображение, представление. Мы измеряем в метрах, сантиметрах, миллиметрах, километрах, тысячи миль, миллионы миль. Миллионы миль вряд ли мы уже можем измерять, наше воображение вряд ли может оперировать пространство, но мы оперируем тогда цифрами, условно, условностями какими-то. И также есть такие трансцендентные понятия, которые человек никогда не сможет понять, но мы ими пользуемся условно. Понятие «Бог» — одно из таких понятий слов. Мы говорим «Бог», но никто не знает, что такое. Но, тем не менее, мы имеем обозначение. Как в математике бесконечность обозначает восьмерочкой такой вот лежащей, восьмерочкой, бесконечность. Никто не знает, что такое, не видел, вообразить не может, но есть определенная условность. Так, мы уславливаемся, вот это будет у нас бесконечность. Но тот, кто обозначает бесконечность на листе бумаги и думает о ней, забывает об одном. Что находится внутри этой бесконечности. И он ее осмыслить не сможет со стороны, никогда. Он не может находиться в стороне этой категории. Он всегда внутри этой категории. Вот в чем проблема мыслителя. Например, я сказал, вот это Бог. Хорошо, ну давайте рассмотрим это со стороны. Это возможно? Нет. Он здесь и не здесь. Он везде и нигде. Он и в этой колонии, говорит Прохлад Махарадж, и во всей Вселенной. И его в то же время здесь нет, и там тоже нет. Он в твоем сердце, но он может скрыться оттуда, ты можешь не знать об этом. И гений парадокса вдруг Пушкин пишет. То есть, когда мы подходим к Богу, мы соприкасаемся с явлениями парадоксальными, невозможно для восприятия и осмысления. Поэтому в данной главе это йога высшей личности, то есть связь с высшей личностью. Тогда спросим, ну а кто же такая высшая личность? Расскажите, говорите, давайте начнем с другого. Что вам мешает понять высшую личность? Так. Люди говорят, Бог, вот никак не могу понять. Если бы мне показали бы его, но никто не показывает. Но вопрос в другом. Человек должен задуматься, что мне мешает познать Бога? Вот в чем главный вопрос. А не то, какой Бог, или он есть, или вообще нет, и какой же он точно, люди спорят, до умопомрачения. До самоубийственного спорят, или до убийства. Собственно, религиозный, раз предизвестный тоже, кто же такой Бог? Одни говорят, что Бог такой, другие говорят, нет, но Бог совсем другой. Он личный, другие не личность. И бесконечный, бесконечный разговор об этом. Но в шастре говорят, дают такой пример. Представьте человека, который ранен стрелой в плечо глубоко. Хороший пример, это болезненно иметь стрелу в плече. Кто-нибудь имел опыт такой? Ну, на гвоздь наступали все в детстве, правда же? Прям лазили мы там по стройкам, по каким-то доскам старым. И, конечно же, каждый прокалывал себе ногу прямо через сандаль. У меня было такое. Насквозь. Вот представьте, что такой гвоздь у вас в ноге торчит, и вы начинаете рассуждать. Интересное явление, правда? Давайте как ученые пытаемся обсудить все это. Кровь у вас течет, ржавый гвоздь торчит, и нужно бы срочно меры вообще это принять, но вы ученый. И вы спрашиваете, а из чего этот гвоздь сделан? Давайте исследуем. У вас уходит много времени на исследование этого гвоздя, конечно же. Поколение за поколением изучали этот гвоздь, наконец выяснили, что это называется феррум, железо. То есть, ну, представьте, сколько нужно было науки дойти до того, чтобы назвать железо ферулом. Ну, то есть Менделеев, когда Менделеев, что было до этого, то есть шли сотни лет ученые шли к тому, что просто железо обозначить какое-то, каким-то обозначением и указать его структуру молекулярную или атомарную. И вот, наконец, мы поняли, что это железо. Теперь дальше. А как это железо? А, ну, вообще, что это такое из железа сделано? А, еще время уйдет, гвоздь, оказывается. Думаете, ученые знают, зачем эти реки, зачем эти горы, почему планета именно так устроена? А они еще не знают, что это гвоздь называется на доске. Они еще думают, что это как-то случайно появилось. Ну, то есть гвоздь в доску как-то случайно упал. Но уже знают, что это железо. И следует дальше исследование. Так, гвоздь, мы точную форму поняли этого гвоздя. Это гвоздь, хорошо. А как он попал в эту доску, скажите? Это очень еще сложнее вопрос. И через миллионы лет размышления, говорится, сейчас даже не сможет приблизиться к этому ответу. Но кто-то говорит, что кто-то забил его туда, этот гвоздь. Простите, такого не бывает. Но зачем доски забивать гвозди, непонятно. Ну смысл такой в этом? Чтобы я проколол ногу или что? Что это было? Нет, выясняется. Оказывается, устроил дом когда-то. Это доски, это часть строительного материала. И, то есть, можно бесконечно что-то исследовать, найти, в конце концов, даже человека, который вбивал меня этот гвоздь в доску. Каким молотком? И как его звали, этого человека? Все изучить. Но скажите, в чем недостаток этого процесса изучения науки?
Больно.
Гвоздь в ноге остается. Миллионы или тысячи лет наука развивается в страданиях. Она объясняет все страдания, она не объясняет все страдания. Что там у вас? А, это у вас аппендицит, понятно. А это печень. А это называется депрессия у вас. Мы названия все знаем. А это феррум, это аргентум. А это водород, это кислород. Все обозначили. Но мы только не поняли, почему мы при этом страдаем, хотя все понимаем. Потому что гвоздь до сих пор так и не вытащили из ноги. Ну, видите, пример не гвоздь, стрела в плече. Более, так сказать, ну, красиво это выглядит. Не то, что гвоздь там все державы ноги, красивый. Золотой наконечник, оперение, стрела, издалека красиво летящая, выпущенная, в общем, пробила плечо, и так вы красиво еще так выглядите. Тут есть о чем поговорить. С какого расстояния была выпущена, какая траектория, сила полета и... сила лука, оттяжение, все можно рассчитать до деталей, все выяснить. Но пока стрелу человек не вытащит из плеча, страдание его не кончится. Эти знания бессмысленны. И вот если мы начнем так с вами исследовать причину собственных страданий в этой жизни, мы также придем к тому, что была прошлая жизнь. Ага, значит, причина моих нынешних страданий, прошлой жизни, хорошо. Давайте изучим прошлую жизнь, в регрессию погружаемся, вспоминаем прошлую жизнь, а там выясняется, что было еще до этого жизни Божьей. Если мы пойдем так дальше действовать, кто же мы были в прошлых жизнях? Шастры говорят, кем мы только не были. Мы были полубогами уже. И в аду бывали не раз. И животными, и деревьями. И все формы жизни мы прошли. Пока мы на земле человеческой формы жизни, мы очень огромный опыт обрели жизни в этой вселенной. 8 400 000 форм жизни во вселенной, это видов. И внутри каждого вида бесконечное количество. Из них 400 тысяч человеческих форм жизни, о которых мы тоже отдаленно представлениями имеем, очень мало видели людей разных видов. Ну, несколько национальностей мы видели в своей жизни, все. А какие еще люди бывают, нам не намек. Мы бы удивились, если бы увидели еще необычные формы человеческой жизни. Их 400 тысяч, и они отличаются все. Есть ситхи, есть чараны, есть гатхарвы, есть сапсары, есть полубоги, есть демоны. Есть ракшасы, есть дьяволы, есть кераты, есть хуны, кхасы, есть даже русалки, есть лешие. Это все человеческие формы жизни. А снизу, доверху, и есть очень возвышенные формы, есть очень простые, примитивные, есть отвратительные даже формы человеческой жизни. Некрасивое покрытие кожи, скажем, голос, отвратительный запах, чувства разные у этих человеческих форм жизни, они не поймут друг друга, если встретятся. Леший, если человек встретится, он понимания не будет. Или мужчина с русалкой встретится, будет понимание в какое-то время. Это разные формы, у них разные цели, разные ощущения. Они по-разному понимают жизнь. Они опасны друг для друга могут быть. То есть во Вселенной такое разнообразие существует. И если мы таким образом проследим наш путь до нынешнего момента времени, мы увидим, что мы бесконечно, где-то мы блуждали на разных уровнях Вселенной, и наш путь, если мы его обозначим графически, как мы двигались из одной жизни в другую, у нас получится такое дерево баньян большое. Так говорят ведьмы. На исследование этого утверждения ушло бы у нас миллионы лет и много жизней. Но нам не нужно тратить миллионы лет, потому что шастра описывает то, что за пределами нашего обычного видения и понимания, за пределами пространства и времени. И дерево баньян, почему именно баньян, а шватха здесь говорится, дерево баньян. То есть любые деревья тоже представляют подобную картину. Вот дерево на берегу озера, оно реально, как мы понимаем. Но есть отражение в воде, если оно стоит на берегу воды. И здесь комментарий Прабхупады объясняет, что это за отражение, в чем же отражается это дерево материального мира. Желание. Замечательно ли это, что мы отражаем реальность, мы о ней говорим, мы ее ощущаем. Чем мы ощущаем эту реальность? Желание. Мы всегда потом оценим, хорошо или плохо. То есть соответствует это моим чувствам и желаниям или не соответствует. Желаю этого или не желаю. Или нейтрально к этому отношусь. Или очень желаю этого. Или терпеть не могу, не хочу встречаться с этим объектом. Есть привязанность, есть отвращение, есть нейтралитет. То есть желание реагирует на любой объект. На любой объект посмотрите и подумайте. И вы увидите, желание оценит этот объект каким-то образом. Мы даже не знаем, как устроены эти желания, но наблюдая мир, это проявится. Человек сам может не знать, что он негодяй, скажет, что у него негодяйские желания. Он может не понимать, пока не поверит в определенной ситуации. И когда такая ситуация подвернется, он сворует что-нибудь и сам удивится. Боже мой, так я что, вот что ли? Правда. Так происходит. Он сначала не знает, что он вор. Сначала не знает, что он убийца. Но у него была мать, были друзья, были братья, сестры, отец, родственники. Он понятия не имел сначала, что он станет убийцей каким-нибудь или бандитом. Нет. Но эти желания, они проявятся в той или иной среде. То есть все наше поведение – это отражение наших желаний и объектов восприятия. Например, одному человеку рассказывал о Кришне когда-то, давно. Что мы частички Кришны, мы слуги Кришны, что мы находимся во власти законов материальной природы. Чтобы освободиться, нам нужно обрести связь с Богом, лучше повторять Хари Кришна. То есть я рассказал философию Бхагавад-гиты. Он слушал, задавал вопросы, но его желания не реагировали на это. То есть он бы сказал так, что мне, ну, логично, но не нравится это все. Я не могу понять, ну почему не нравится? Правильно. Правильно, логично, философски все это объясняет, тут можно найти все ответы. Но потом однажды он пришел очень вдохновленный пришел. Он увидел какую-то передачу по ТВ. В те времена по телевизору выступил какой-то имперсоналист. И стал говорить, что мы часть полного целого. И в результате мы сольемся и станем Богом. Все мы божественной природой. Он стал говорить такие вещи, и он так вдохновился. Он говорит, я почти не понял, о чем он говорит, но так здорово. У тебя нет книг вот таких вот, как вот он говорит. Это желание отреагировало. То есть даже еще не осмыслил человек, что делает, но уже желает. И вот эти желания нужно осмыслить. Как двигается? Дерево баньян — это безграничные желания, сплетающиеся. Бесконечные. Уже мы запутались в них. И нужно их осмыслить. Как развязать этот узел в тугое, их нагромождение этих желаний? Дерево баньян — необычное дерево. У него не один ствол. У каждого дерева один ствол. У дерева баньян, я не знаю, сколько стволов. Оно мистическое дерево. Все, кто был в Индии, они знают, что дерево баньян поклоняются. Что это единственное дерево с такими способностями. Это дерево шагающее. И вы можете посадить семечко баньяна вот в этом месте. А оно уйдет во все стороны потом. Все древние храмы Индии оказываются в плену деревьев баньян. Просто какое-то деревце баньян вырастает около храма, очень хорошо. И через какое-то время, 50 лет, например, вы заходите в храм, храма нет. Дерево стих баньян. Храм внутри, дерево баньян. Оно полностью обвело всеми корнями и ушло далеко. То есть, растет ствол, смотрите внимательно. Просто все. Ну, обычное деревце. Потом ветви из него. Как обычно. Но с этой ветви снова опускается ствол. Тоненький, как ниточка сначала. Достигает землю, пускает корни и крепнет. Два ствола. Ветви, стволы, оно шагает, оно идет. Сколько, насколько оно может распространиться? Есть пример, до 50 миль дерево уходит от корня. То есть вот этот изначальный корень уже был сломан и сгнил. Но это дерево переходит туда, туда, эти корни отсыхают, эти обновляются, отсыхают, обновляются, оно перемещается, оно уходит. Это целая роща. То есть это одно дерево баньян. Даже в голову такое не придет. Огромные стволы такие сверху, потом они, оно гигант. Гигант. Под одним деревом баньян, если вот одно дерево так просто вырастет, несколько тысяч человек найдут тень. Вот поэтому в сравнении с деревом баньян, такой грандиозный пример для нас с вами, и обычно его населяют, дерево баньян, летучие собаки. Есть летучие мыши, а это летучие собаки. Если вы увидите, вы испугаетесь летучую собаку. Собаки обычно не летают. Они огромные, гигантские. Может быть, это они достигают больше метра размах крыльев. Черные, тоже ночные это летучие собаки. Они живут в стаях, висят так же, как летучие мыши. У них головы прицепляются ногами и висят, как они спят, как будто фрукты какие-то этого дерева скачивают. И мы зашли с таким вот киртаном по дереву баньян на парикраме в Майяпуре. И огромная стая их черных летучих собак взмыла вверх и кружила над этим деревом во время киртана. Все небо закрыли просто. Была просто потрясающая картина. То есть такие грандиозные проявления бывают. Интересно, что дерево баньян не такое большое пространство может занимать, одна крона молодое. Но оно организует все эти ярусы и кажется, что там миры какие-то. Вот нарисуйте, вот как сказать. Вот мы были в Самарканде, в Упрядниках, домой. И там сидит преданный, он здесь жил на ферме когда-то. У него есть домик небольшой и совсем небольшой кусочек земли. Я не знаю, сколько там у него земли, может быть, буквально метров 15 на 10. Что это, сотка называется? Что-то такое, чуть больше, полторы, да? На этой сотке или полторы, может, меньше, растет 15 деревьев. Виноградник. То есть мы заблудились там на 15 сотках. То есть организовано пространство все. Так же, как вот природа, она такая настолько организована, что вы можете видеть бесконечность просто вот в одной горе, в одном дереве, в одном растении, в холме. Но если там холме поставить какой-то небоскреб или завод, картина меняется. Все. Природа отступает. Вы больше не видите. Все эти храмы величественные, физические, они построены по принципу природы. Вы приходите, подходите к ним, они вот такие величественные, подходите ближе, там живого места нет, там столько всего, и каждый перед вами не храм, а вселенная целиком. Он так организован. То есть любая травинка так организована, что вы можете понять вселенную. И точно так же. Вот это дерево баньян поможет нам понять вселенную, то, что нельзя понять никаким путем другим. И есть одна тонкость. Дерево, если взять просто один ствол и ветви, конечно, хорошо организовано, но не привлекательно. Правда? Видели стволы вот без листьев? Что это такое? А листья? Листья — это физические гимны. То есть листья они украшают, это как весной. Зимой это просто палки, ветки, некрасиво. Но весна и бутоны, почки, эти листья распускаются, и эти дерево очень красиво становится. Вот эти гимны ведические — это исполнение материальных желаний. Для чего нужны ведические гимны? Чтобы получить желаемое. Это ведический принцип. В чем он отличается от современного принципа, не ведического, скажем? То есть люди хотят получить желаемое, не общаясь с теми, кто выше, не получая наставления тех, кто выше, не имея дружеских отношений с равными и не заботясь о младших. То есть каждый думает просто о себе, об исполнении собственных желаний. Поэтому в этом мире есть конкуренция. такое соревнование со знаком минус. Что либо ты, либо я. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Никто, не могут все выигрыши находиться. Кто-то проиграет. Кому-то не повезет в жизни. А кому-то повезет. А ведьский принцип означает, что всем повезет. Любой человек, который родился, должен исполниться все его желания. Такой закон природы. Ни одно желание, написано в Ведах, не должно быть напрасным. Что мы хотим? Мы должны все получить. Но как? Цивилизованным образом. Не мешая никому исполнять его желания. То есть не применяя насилие. Вот это ведьский принцип. А для этого дается, что ты хочешь? Ну, говори, что хочешь. Хочешь здоровья? Ну, хорошо. Вот, солнце перед тобой. Общайся с солнцем, будешь здоров. Там описывается, какие ведьские гимны нужно пропевать, чтобы общаться с солнцем. И во славу. Хочешь славы, долголетия или власти большой, без войны? Ну тогда обратись к Индре. Получишь, Индра сделает это. Ты можешь получить это. Не мешай никому при этом. Как на дереве так много листьев, но эти листья же не мешают друг другу, правда? Как вы думаете? Как-то они все умещаются, видели? Вот их вроде много-много-много-много, но они как-то все умещаются. И всем как-то найдется место исполнения желаний, каждый может быть счастлив, если знает, как применять ведические гимны. То есть общаться. Гимн — это знание. Обращение. Мы тоже пойдем иногда гимны, но не ведические. Мы говорим, кого-то просим, дай денег, допустим. Ну, сын, подходит к матери, как сын, ну дай денег, это гимн называется. Он говорит, ну ты хороший. Он говорит что-то приятное, он мстит, а потом говорит, дай денег. И мать понимает, хитрая, очень хитро он действует, ну никак откажешь. Ребенок ластится, а потом раз, деньги вытаскивает и убегает быстренько по своим делам. Это тоже гимн, то есть гимн — это прославление. К вам, если кто-то подходит прославлять, вы знаете, это подходит истец, ему что-то нужно. Так вот, ведические гимны — это мы обращаемся по назначению. Это не лесть, а нужно прославлять тех, кто на самом деле обладает могуществом. То есть над человеком есть другие существа, и гимны, они обращены к ним. Для того, чтобы исполнить желание, чтобы наши листья бутона раскрылись, чтобы мы исполнили свои желания, чтобы мы жили полноценно. Например, девушки хотят выйти замуж, хорошо, правда же? Это естественно. Чтобы был хороший муж, и дом, и дети, и все было хорошо. Кому нужно выносить гимны для этого? Господи души. Господь Шива легко очень может исполнить. Ганеша еще легче. Поэтому если вы в Индию поедете, то большинство людей поклоняется именно Ганеша Шива вот в этом возрасте молодом девушке. Идут туда. Помните эту лилу Господа Читания, когда он еще был юношей, он же Верховный Господь? И он увидел, там девушки собрались, и вот они там Господу Шиве какие-то подношения принесли, там всякие явства, там пужу совершают, гимны какие-то им поют. Их мечта замуж выйти хорошо. Ну, кто-то пришел туда, стал их дразнить. Он был совсем еще один юношей, почти ребенком. И он дразнил их. Он говорит, вы лучше это все мне предложите, зачем вы шли туда? Он богопул, уходи, тут не мешай, не оскверняй наши подношения. Это для Махадева. Ты кто такой, не мая вообще? Ты тут балуешь людей, ребенок. Подросток. Он говорит, не хотите мне предложить? Ну тогда вам будет очень плохо. Тогда увидите, если вы это мне сейчас не предложите, все вы выйдете замуж за пожилых людей, у которых есть уже подвижные. И много детей. Вот такие будут ваши мужья. Они испугались, ну не дай бог. А может и вправду, он кто его знает, он сын брамана. А? Вдруг так и будет. Ну хорошо, возьми все, съешь их. То есть таковы мотивы. Мы объясняем, есть гимны, то есть это листья на этом дереве, они украшают это дерево, баньянус, есть у него структура, есть ветви, есть корень, есть структура, но на нем жизнь на этом дереве. Вселенная, живая вселенная. Но она не мертвая вселенная. Тут много жизни, жизненной энергии. Кроме этого, тут есть и плоды на этом дереве. Листья хорошо, но плоды еще лучше, правда же? Святые плоды. Здесь Прабхупада пишет, что такое плоды ведического знания. Вы сейчас удивитесь, это очень могучая цивилизация, которая приносит такие плоды и счастье. Если мы следуем ведическим правилам, то мы получаем, первое, очень хорошие религиозные принципы общества. Но представьте, Какой религиозный принцип самый важный для нашей деятельности? Ну, понятно, что не убивая, ахимса это, но после него. Ну, какой ты самый важный? Честность. Просто честность. Это религиозный принцип. Если мы все станем честными в городе Алматы, ну, все любим, все. Ну, без исключения. Закрытыми глазами, никого не посмотрите. Каждый абсолютно честный человек. Ну, хотя бы вот в этой вот большей. Ну, давайте, слушайте. Каждый честный человек. Какое будет следствие этой честности? Честный труд, честные слова. Смотрите, отменят документы. Бюрократии не будет. Все будут работать честно. Деньги тратить честно. Воровать никто не будет, обманывать никто не будет. Затратные игры брать не будет. Если мы вот этот принцип честность просто внедрим, как религиозный высший принцип, мы видим, что наступит экономическое процветание. Вот эта реклама, антифальсификат, это нечестно. И вот когда осознают это вот люди, которые вот делают этот бизнес, о, подожди, это же нечестно, мы же людей привлекаем к каким-то плохим вещам, привязываем, они за это еще платят, они же гибнут от этого, они же деградируют. Давайте прекратим все. Все это нечестно. И навязываем по ТВ все эти каналы, эти рекламы тоже нечестные, эксплуатируем людей. Так много нечестности, давайте откажемся от всего этого. И мы видим, что наступит автоматически экономическое процветание. То есть из дхармы религиозных принципов возникает артха, другой плод. Первый плод это религиозность. Это очень хороший плод, вкусный плод. Очень приятно находиться в обществе честных людей. Конечно же, приятно общаться, жить в таком обществе. И еще плюс ко всему это экономическое процветание, все будут богаты, все будут хорошо одеваться, будут ходить в золоте. Кому это мешает, скажите? И бумажных не будет, только золотые монеты будут. И будут носить алмазы, рубины люди, только драгоценности. Ни никакого пластика, никакого стекла, только драгоценности будут носить. Есть будут золотые и серебряные посуды, обязательно. Мебель будет слоновые кости у них. Но так и было. Я не выдумываю ничего. То есть древние цивилизации, так, люди жили очень счастливо. Только не путайте древность с рабовладельческим строем. У меня об этой древности говорит. Рабовладельческий строй это не древность, это современность. Он до сих пор существует. Он еще не отменен никем. Только немножко приспособился к обстоятельствам. Это мы живем в современном мире. Вся история это история современного мира, на котором мы росли. Это не древность. Египет это не древность. И Индия это тоже не древность. И 5000 лет назад это еще не древность. Это еще какие-то элементы современности. А вот раньше, на самом деле раньше, когда была древность, все люди жили очень богато. Мы были в одном храме в Индии, и там остались только стены. Стены этого храма, они действующие, огромный гигантский храм. И мы заметили, что все стены были вот так вот в дырочку. Пробиты, как будто вот пулями выстрелами такими, дырочку, все. Нам сказали, там были драгоценные камни. Эти стены храма были инкрустированы извне и изнутри все. Полностью весь храм был инкрустирован драгоценными камнями. Разных цветов, разной формы. Он весь сиял на солнце. А внутри помещения даже не нужно было осветительных приборов. Ну, можно было одну лампаду зажечь, если драгоценные камни усиливали свет. Было светло. Просто одну лампадку зажигаете на алтаре, и все освещается. Вспыхивает. Мягкий свет драгоценных камней, все освещает. Или какой-то лучик солнца попадает незначительно туда, и тоже все освещается. Вот такие были мастера. Или как мы были в Туркестане, там баня сохранена как музей. Баня-музей. Почему? Мы прошли эту баню-музей, там уже не баня, конечно, можно посмотреть, что это такое было, там такой купол, как в храме, какие-то лавочки там для воды место, ну, баня. Но секрет заключался в том, что эта баня отапливалась одной свечкой. Ставили свечку в нужном месте, и через час-другой там баня. Вот никакого расхода энергии, вот наоборот. Они разобрали эту баню, надеюсь, понять секрет. Поняли, собрали, баня больше не работает. Оказывается, не поняли, больше не могут понять, с чего начать, потому что все уже перепутали. То есть такие тонкости существуют. Итак, это называется артха экономика. Честные люди могут делать чудеса. Качество честности означает, интеллект становится освобожден. От чего? От лжи. Очень много интеллект сейчас работает, как это провернуть, как то провернуть, как с этим быть, как с тем, как это препятствие избежать, как то препятствие избежать. Попробуй ехать на машине по бездорожью и решать какую-нибудь математическую задачу. Вот, вы не сможете, что ума станет уже вот этими выкрутасами все возможно. Если едете по ровному шоссе, без препятствий, можете одновременно еще о чем-то думать, говорить, правда же? Как в самолете по воздуху вы летите, как вы знаете, как по маслу. И там можно вообще, пилоты могут на автопилот все поставить, заниматься, шаг отыграть это время, часами просто наслаждаться, а тоже сам летит. Вот честный человек означает, что у него не будет каких-то препятствий в честном обществе. У нас ум освободится для творчества, для науки. Для удивительных, это чудеса начнут происходить. Люди сами начнут делать чудеса, они способны каждый. Мы видим, что каждый из нас имеет талант, каждый, кажется. Что-то такое, такое, нет, нет, но в каждом человеке есть. Будет ценные вещи, они скрыты. Если мы поймем, что мы живем в честном обществе, и нам нечего скрывать друг от друга, у нас проявятся удивительные способности. Итак, карма на первом месте. Развитие способностей и артха, экономическое процветание, неслыханное возникает. И если есть у нас экономическое процветание, и мы все очень честные, то третий плод ведического знания на этом дереве висит еще более вкусный. Все вкуснее и вкуснее. Это кама. Если вы напишите объявление в городе, лекции по кама-сутре весь город придет. Весь город. Что они думают о чем? Кама. Кама означает все, кто не думает, правда? Это у животных так кама называется. У животных. А у человека кама. Это искусство, это культура. Это очень возвышенные чувства, сентименты. Такие тонкие-тонкие, аж плакать хочется. Видели, чтобы животные пришли на концерт классической музыки? Собаки, я первым люблю. Все дворняги сбежались и плачут. Ну, бывает, хотя, знаете, когда музыку слушают, бывает, что не реагируют животные, живут тоже. Но ценитель, это человек, это тоже кама. Знаете об этом? Это тоже кама. Кама это... Тонкое понимание красоты. То есть грубая кама – это грубое понимание красоты? Нет. Тонкая кама – это тонкое понимание красоты. Какой сейчас эталон красоты женской в мире?
90-69.
А? 90 что? Это что такое? Я не знаю. Уже есть эталон. Я просто придумал сейчас, а там уже установили. Ну, эта женщина похожа уже на мужчину больше, мне кажется. Нет?
Талия 60.
Талия 60.
Бюст 90.
Бедра 90.
И бюст 90.
Грудь 1.2 метра. Это кама называется. Не строится на грубую каму, то вот такие формы у нее вокруг. Поэтому женщины наращивают свою грудь, я слышал, там ее кормят какими-то силиконами или чем-то. Грудь так лопается на сцене. Баба! Трещину дает. Знаете, есть. То есть такие искусственные представления о красоте. Это грубая кама. Грубая кама. И тонкая кама, когда вы наблюдаете уже не просто форму женщины, а еще ее поведение. Вот видите. Поведение женщины. Как она себя ведет, женщина? Еще более тонкая кама. Как она выражает свои чувства. И еще более тонкая кама. Как мужчина и женщина любят Кришну вместе. Это же духовный опыт. Кама, она из духовного мира. Но там называется она према. Чистая, чистая любовь. И здесь она отражается вот в мире желаний, в этом дереве баньян, на этих листьях. И когда говорят кама, люди думают, это различные искусства секса. Нет, это думают как животные. Кама это высокая культура очень. Ее нужно изучать. Конечно, нужно знать все уровни камы. Но она должна быть правильно организована разумом человека. И когда человек достиг такого уровня дхармы, асхи и, наконец, камы, то есть религия не упраздняется, когда мы достигаем камы. Честность не упраздняется. Не прелюбодействует, не упраздняется. А как же мы наслаждаемся камой? Вот высокой камой. И он исчерпает эти удовольствия, райские, райское счастье в этом мире. И о чем он задумается? Я все исчерпал и был счастлив, но всегда мне чего-то все-таки не хватало. Мне нужно освободиться от вожделения. Теперь нужно пойти дальше. Мокша. Четвертый плод физического знания. То есть дхарма, артха, кама, в конце концов. Мокша. Он думает, как вообще освободиться от материальных представлений, как пойти дальше. Кто такой Бог? Какова его форма, его имя, его окружение, его обитель духовная, вечность? Что ж такое это мир вечности? Могу ли я жить там? Это мокша означает. Он путем освобождения. Это четыре ступени человеческой цивилизации. Начинается с религиозности, заканчивается полным освобождением. Но здесь, в Бхагавад-гите, интересно, в этой же главе говорится интересная вещь. Это дерево баньян с этими ветвями, стволами, разнообразием, листьями, плодами нужно срубить под корень вместе с освобождением. Из камы, из дхармы, мокши, с листьями, под корень. Потому что цель еще выше. Оказывается, это дерево лишь отражает истину. Мокша – это лишь начало. Мокша – это начало, когда мы можем представлять что-то духовное. Вот то, что невообразимо. Как по крупице золота можно представить, что такое золото, правда же? Большое кусок золота. Вот это количество духовной энергии у нас есть, мы есть души, очень маленькие атомарные души, но вот эта крупица золота, крупица духа, она может нам подсказать, что же такое, кто же такой Бог. Безграничный дух. Безграничное счастье. Вот такие ценности открываются перед человеком. Когда они открываются, когда он разберет отречение от этого дерева баньяна, если говорится, оно перевернуто, это дерево, не верьте ему. Это отражение. Мы живем с этими желаниями, вступаем в отношения, но это иллюзорная жизнь. В отраженном дереве мы находимся, в отраженном мире. И поэтому идти нужно, искать корень этого дерева не внизу. Люди же в материю углубляются. Они там ищут, исследования проводят, все области науки ищут вниз, вниз, внедряются, глубже, глубже в материю, расщепляют еще какую-то частицу, недавно как называется.
Четвертый элемент.
Так?
Элементарная частица.
Четвертая элементарная частица. Вот три расщепили. А, там на три частицы расщепили. Четвертую нашли еще. Он ее расщепляет и дальше. Они в материю ходят. Но если они идут вниз, они идут в отражение. А если идут наверх, они идут по отражению к корню, к реальности. Видите? То есть мы можем по отражению понять реальность, если дойдем до корня. Вот от этого корня начинается настоящее дерево. То есть мир создан Брахмой, разумом, высоким разумом. И корень – это высший разум означает. То есть нужно вверх подниматься по этому дереву. Эволюционировать нужно вверх. Нужно искать, кто разумнее меня. Нужно подойти к этому человеку, признать, твой разум выше, научи меня. Он скажет, ну, нет, что ты, мой разум, нет. Вот если на того человека, у него разум еще выше. Я не могу сразу увидеть самое разумное существо, я даже в это не поверю. Нужно найти просто немножко разумнее себя кого-то, что я могу понять. Он разумнее меня. Он укажет на более разумного, тот на более разумного. Более, мы придем к Брахме. За очень долгое-долгое время. Именно поэтому шастры дают эту картину. Потому что это очень долгое время займет. Более того, мы забудем и запутаемся в воплощениях, мы можем сбиться с пути вообще. Поэтому говорят, обратись сразу к Верховному, к источнику всего. Тому, кто дает начало и Брахме, дает ему знания и силу творения. И тот, кто этот мир на самом деле, он творит, его эта энергия, и он его уже поддерживает, он же его разрушает, сам не меняется при этом. Сам не меняется. Ни во время сотворения, ни во время существования этого мира, ни во время разрушения, он неизменен, Бог называется, он вечен. В вечной атмосфере находится. Итак, это дерево баньяна, оно непостижимо с материальной точки зрения. Когда Александру Македонскому показали Гордиев узел, да, ему показали? Гордиев узел. притча. Запутанная, в общем, довольно тонкая веревка, нить, и там напутано бесконечное количество углов, распутали его. Прежде чем он должен что-то получить, должен был справиться с этим заданием. Но он ни секунды не колебался, правда, за отречение. Он стал разбираться с этим узлом, стал просто меч, и одну секунду разрубил его. Вот такая решимость. Вот с такой решимостью нужно взять топор. Все должны ходить с топорами вместе. Все. Топор — это отречение называется. Острый топор — это сила отречения. И под корень нужно рубить. То есть под самое ценное. Вот что вам нравится больше всего в этом мире? Вот туда и рубите. Не туда, что не нравится, то рубите, что уже никому не нужно. Рубите, на чем держится все это существование. Рубите те желания, на которых держится материальное существование. Этих желаний два. Ну, три гуны, но два желания из них получается. Корни питают три гуны материальных существ. Но в человеке, в каждом, есть два основных, главных желания дороже его жизни. На них даже замахнуться нельзя, что рубить. Он не позволит даже близко подойти к этим двум желаниям, никому. Даже очень близким людям туда доступ закрыт. Никого не пустят туда, да. Это секрет. У каждого у нас есть секрет. Веды говорят, если ты хочешь понять все секреты, ты должен иметь гуру. Гуру доберется этих двух желаний. Больше никто не доберется. Остальным будет жалко или страшно. Либо страшно, либо жалко. Это невозможно. Нужен настоящий врач, который не будет думать больно. Инъекцию сделает и отрубит, и все. Опухоль отрежет. И пусть больной кричит, а ногами дрыгает, ему все равно он врач. Эти два желания таковы, которые питают все это дерево баньян. В каждом человеке есть эти желания, у каждого этот корень. Желание наслаждаться и желание господствовать. Обратите внимание, что человек думает, что жизнь предназначена для его наслаждения. Каждый так думает. Поэтому люди спорят, когда что-то строят вместе или делают. Я думаю, что вот здесь должно быть, а это нет, я думаю по-другому. Я думаю, что вот там должно быть то, что ты говоришь, а здесь совсем другое. У меня другое желание. И каждый спорит, оставит свои желания. Это маленькие примеры. Но это живет в сознании карточника как принцип существования. Все для меня, для моего наслаждения. Мужчина выходит на улицу, и что он думает? Он думает, что все красивые женщины для него. Для того, чтобы он общался с ними, конечно. И он удивляется, что не общается с кем-то другим, оказывается. Все красивые женщины, конечно, для моего наслаждения. И когда он наслаждается, когда ему дают возможность наслаждаться, представьте, что у него много красивых женщин, что он наслаждается ими, что он дальше думает? Он думает, теперь я и Господь. Из наслаждающегося вырастает господство. Господствовать и наслаждаться – это причина материальных отношений существования. То есть материально в данном случае означает страдание. Страдание. Материя – это покрытие, тяжелое покрытие, которое как бы сковывает нас. Если мы возьмем груз на плечи, нам будет неудобнее, правда же? Но своя ножа не тянет. Не так ли? Если это что-то дорогое для меня, я могу терпеть. И я думаю, что вот это вот все дорого для меня. Как есть притча об одном воре, который набил карманы золотом, мешок со плечами с золотом, и убегает, конечно же, от погони. И там погоня за ним ищут. Золото пропало, вор какой-то был. И вот он убегает, убегает, а впереди река. Что нужно делать, как думаете? Бросить золото и поплыть, верно же? Он не бросил голову. Он поплыл просто. Поплыл куда? На дно поплыл. Вот такая ловушка материального существования. Никто нас не принуждает тонуть. Ну, то плыви, говорят. Если хочешь, можешь плыть. Но ты не поплывешь. Нужны знания. Ты не сможешь отречься от этого груза. И золотая клетка, душа в клетке находится. В золотое. Человеческое тело, оно сравнивается с золотой клеткой. И эта птица привязана к клетке. Если даже открыть дверь, то она думает, нет, здесь клетка меня хорошо кормит, заботится о мне, чистит ее. Очень хорошо. Она забыла о своей свободе. Она может обусловиться. Некоторые птицы, они летают в клетку, и снова в клетку возвращаются. Это мой дом. Как же освободиться на самом деле? Вот самое дорогое для нас – это наше материальное тело. И куда же рубить, по какому месту? Ни по какому месту рубить не нужно. Нужно разрубить связь с этим телом, с этим сердцем, привязанность к нему. Оно не прекращает существовать. Оно вообще лучше будет существовать. Без привязанности мы сможем жить гораздо больше хороших вещей. И жизнь будет ценнее в миллионы раз, если мы проживем без привязанности, без чувства собственности. Это будет интереснейшее, увлекательное путешествие в жизни. И человек достигает уютных целей, уютных возможностей на этом пути. Путь знания, путь отречения. Итак, это дерево баньяна, оно запутывает человека. Никто не знает, откуда оно начинается, где заканчивается, и есть ли у него источник, уже неизвестно. Так много столов, много корней, каждый свой, каждый ставит свою позицию. Не разобраться. Как же быть? Разрубить. Корень. Под самый корень, топором отвечения. И тогда мы увидим, что есть истинное дерево, которое просто отражается в этой среде. Очень точно копия Прабхупады из комментариев. Очень похоже. Оказывается, мужчины и женщины живут в духовном мире, а здесь лишь отражаются, чтобы мучить друг друга. С одной стороны, не привлекают, потому что это реальная концепция мужчины и женщины. Мир реальности она привлекает, но соприкоснетесь, страдаете, потому что она материально становится, отраженной жизни. Как пример человека, который подходит к берегу озера Гладкого. И под деревом, и смотрит рядом. А дерево это яблоня. Это много фруктов, красных, белых, висит реально. А он смотрит в воду и видит, сколько яблок. Тут надо хоть одно попробовать. Он наклоняется, тянет руку, и уже берет фрукт, и вдруг оказывается в воде. Полностью, с ног до головы. Ни яблок, ничего нет, оказывается. Что случилось? Вода просто какая-то. Это обман, отражение. История такая, пример. Другой пример, веды говорят, еще более суровый пример, как случается в жизни. Представьте, вы хотите счастья, вы хотите, вы столько усилий совершили, вы всю жизнь положили на свои планы, а вы идете, значит, по пустыне. Выполнять планы – это тяжелая работа. Вы идете в пустыне, нужно, хочется пить, и вы в надежде идете по пустыне, что когда-то вы встретите эту воду, это источник жизни, источник счастья. Наконец вы видите мираж. Пересохшим ртом, измученным, воспаленной, раздраженной кожей, обгоревшей на солнце. Вы на грани уже жизни и смерти, для вас вода это уже жизнь на самом деле. Вы бежите с последних сил к этому миражу. Набираете иллюзорной воды пригоршню, а там песок горячий, понимаете? И жадно начинаете пить. И что вы чувствуете? В этом сухом рту раскаленный песок. Как страшно вообще. Вот такие примеры дают. Не просто какие-то образные, а вот эмоционально, чтобы мы еще пережили, что жизнь заводит в такое пространство, где мы уже не знаем, что делать дальше. Начать жизнь, иногда можно, иногда нельзя начать заново. Бывает, что уже поздно начать жизнь заново. И поэтому здесь говорится, отрубите под корень это дерево баньян, иллюзию, и обратите взор в реальность. И там настоящая вода. А если есть мираж воды, понятно, что вода настоящая где-то есть. Роста отражается. Есть отражение, есть реальность. Но ищите в правильном месте. Здесь говорится, идите вверх. Продвигайтесь вверх. Вверх ко Всевышнему, Высшему Разуму. Там мы найдем все вопросы, все наши ответы. Там все энергии исходят оттуда. То есть есть реальное дерево, дерево баньян, которое растет наверху, и там уже настоящие плоды, настоящие ветви, настоящие листья, настоящие живые существа в мире вечности. Нет страданий. В реальности нет страданий. Только в иллюзорном мире возможны страдания. Иллюзия означает, что наши планы не осуществляются, как мы хотим, поэтому страдаются. Значит, это иллюзия. Страдания указывают, что мы в иллюзии находимся. Чтобы освободиться от иллюзии, нужно проснуться. И вот звук пробуждает человека от иллюзии. Даже если он крепко спит, его можно пробудить по имени. Назвав имя. Когда мы воспеваем имя Бога, это реальность трансцендентная.
Но сон рассеивается, мы начинаем пробуждаться и чувствуем, как радость в сердце возникает, счастье, энергия прибывает, разум, все, все, что необходимо для жизни, появляется изнутри. Все заложено в человеке. Просто повторяет трансцендентный звук святого имени Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мы постепенно просыпаемся из иллюзий, из сна в области реальности. И так, мы болеем и выздоравливаем. Нам плохо, и вдруг становится лучше, еще лучше, еще лучше, в конце концов мы здоровы. Нет больше страхов, нет сомнений, есть твердое знание, есть точное понимание, что делать, и на каждом шагу мы получаем новое счастье, новое знание. Всегда жизнь наша обновляется каждый день, без любви. Харе Кришна. Будут ли вопросы по этой теме? Да, пожалуйста.
Вот мы когда говорили, благополучие наступает в том случае, если все страны честны. Я хотел уточнить.
В том случае, если?
Благополучие наступает в том случае, если все страны честны.
Да, да.
Вот понимание честности — это именно искренне или честно, как честь — это эго?
Есть разные уровни честности, есть честность разных гунов природы, но сам принцип должен быть утвержден честности. Люди должны стремиться к этому. Это принцип очень глубокий, честность. Например, мы не можем быть честными до конца, пока мы не признаем, что все принадлежит Богу. То есть до конца ты будешь честным.
Нет, вот нам прививают материальную честь, там, совесть, там, патриотизм. Вот.
Это относительно честность. Относительно честности это шаг ложный. Пропадает хороший пример. Воры грабят банк или воруют у кого-то из дома деньги. Потом собираются вместе и говорят, теперь все поделим честно. Это честность. Но относительная честность. У них тоже, а что? Воры очень честные люди между собой. Это самые честные, пожалуй, люди. Вот в воровском кругу, внутри, как бы у них там очень твердые принципы есть. Они честнее даже, чем обычные люди честные в этом плане. Попробуй там что-то вот, хоть там несколько тенге спрячь. Он накажет сразу же, там честные принципы, суровый, строгий закон. Итак, это относительная честность. И честность не означает, что мы должны перед кем-то всегда быть честными, отчитываться, бояться кого-то, а честно быть перед собой. Вот, вот главный принцип. Честно, перед собой нужно. То есть совесть должна развиваться человеческая. И дальше мы на разных уровнях честности, искренности, все же выполняя труд честный, мы развиваемся в этом качестве. Например, есть неискренность, неискреннее желание, неискреннее же, чем они отличаются желания? Искреннее, неискреннее. Неискреннее желание означает, что я хочу этого, но ничего для этого не делаю. Ты не хотел бы достичь мира вечности? Ну, почему нет? Ну, конечно, хотел бы. Но только мне просто некогда. У меня много работы, много обязанностей. Это желание, но не искреннее. Искреннее желание, значит, что я хочу этого достичь, и я делаю это. Значит, это уже искренне. Поэтому, как учиться честности? Выполняй свои обязанности, трудясь. Человек должен трудиться и честно это делать. Таково условие. Вот так развивается искренность, глубина интеллекта. То есть сердце очищается человек. Вот это уже путь честности. То есть выполняя свои обязанности, но честно. Кем бы ты ни работал, что бы ты ни делал, делай это честно.
Честность в трех гунах можно?
Что такое честность в трех гунах материальной природы?
Да.
В невежестве честность — это честный, потому что так хочу. То есть мои желания — это и есть закон. Я все делаю честно. Что хочу, то и делаю. Понимаете, что такое честность в гуне невежества? То есть мои желания — это закон для меня. Поэтому что хочу, то и делаю, это и есть честная позиция. Это тамас. Отсюда все эти проблемы, воровство. Человек хочет и берет. Почему? Он имеет, а я не имею. Если быть честным для себя, я должен иметь то же самое, что и тот человек. То, что я хочу. В страсти он честный, а с выгодой. Если я буду воровать, меня накажут. Или меня тоже обворуют. Я стану тоже жертвой. Поэтому мы должны как-то взаимно уважать друг друга, не воровать. Или воровать так, чтобы незаметно было. Это в страсти честно. Если я вас обманул, вы этого не заметили, я честный человек. Но если вы заметили, ну, я должен признать лично, я своровал. Это страсть. Но в благости он честный сам перед собой человек. Как развить отречение, его развивают постепенно. То есть пример Гордеева узла, когда Македонский разрубил его, означает, что человек должен быть готов к этому моменту, чтобы вот уже одним ударом это сделать, завершить процесс. Но это не начало пути должно быть таким. Начало пути — это карма, артха, кама, мокша. А потом нужно разрубать Гордеев узел. Когда я уже заинтересован в мокше. То есть мы должны именно искренний интерес иметь к Кришне. Тогда нужно принять путь отречения. Под видом бхакти или под видом религии люди делают иногда неблаговидные вещи. Потому что они не развили на самом деле духовного уровня. Отречение от желаний. Да, отречение от желания означает, что развиваются более высокие желания, стремления. Например, вы идете по лестнице. Как вы поднимаетесь по лестнице? Вы одну ногу ставите, потом отрываете вторую, правда же? Или нет? А, прыжками ходите, да. Ну, обычно мы идем так. Одну ногу ставим, закрепляем, потом эту отрываем, эту ставим. Потом и так мы идем. Это отречение. То есть мы сейчас с вами на какой-то платформе каждый находится в развитии. Теперь нужно поставить ногу выше. Поставили, попробовали, держит. Ну, теперь можно отрывать. Это же естественно, уже не боитесь. И так далее. Вот так, вот такой путь нужно пройти. Это путь отречения. Что тут сложного? Был ребенком, вырос, женился. Что сложного? Если ребенку скажешь, давай женись. Что из этого получится? Но получится что-то несуразное. Не время. Он сам сделает это, он вот эту ногу занесет, там немножко ступеньку поищет, раз и найдет ее. Придет невесту к вам домой. И покажет. Вот мама, вот моя невеста. Он говорит, ну ладно, ладно, давай иди, накрывай эту ногу. Хорошо, все, пошел. Все потому, что уже опора есть следующая. Не страшно отрывать ногу, видите. Но если вы не можете найти опору, как же вы будете рубить? Что будете рубить? Опору под собой, что ли? Есть и другие желания?
Нет, если будут иметь дальнейшие другие.
Это не отречение, это путь отречения. Путь. Нам нужно сейчас не отречение, а путь на отречение принять. А когда вы достигаете уже высшей цели, то вы уже полностью имеете отречение. Естественно. Вы имеете все. Поэтому отречение.
Вкусовые качества в этом отношении или нет?
Вкусовые качества?
Да.
На пути отречения? Бугорки на языке, в смысле. Нет, бугорки, они очистятся, они не изменятся. Тело останется прежним. Тут вот есть парадокс, вы почувствуете это с годами в сознании Кришны, что тело останется прежним. Но сознание будет гораздо выше. Вы увидите, что это сильно будет несоответствие внутри вас. Духовное, духовное. Но вы увидите сами. Во времени увидите постепенно. Тело — это большая проблема. Еще больше будет. А если уже сейчас большая, то будет гораздо больше. Почему запретное становится желанным? Это же интересно. Это есть в этом и позитивный смысл, и негативный смысл. То есть пословица изначально она позитивна. Запретный плод. Что такое запретный плод? Смотря что под этим подразумеваете. Но если позитивно рассматривать, что же такое запретный плод? Это любовь к Богу. Это самый запретный плод. Почему? Туда даже близко подходить не нужно обычному человеку. Он все испортит там. Что вы, любовь к Богу, что это вообще означает? Он спросит, знаете, как вас? Что за любовь к Богу? Он спросит. Это что, значит, с Богом можно иметь секс? Это вот обычный человек мыслит так. Это запретный плод. Это запретный плод для материалистов. И вот они этим очень интересуются. Запретным. Вы что думаете, мы этого не можем понять? А ну-ка посмотрим, сделаем выводы сами. Что они там делают? Танцуют как сумасшедшие? Ну и так далее. Они что-то думают свое. Запретный плод, он вызывает интерес, сладок. Всегда. Есть также запретный плод в материальном мире. Что это такое? Это детям до 16 лет. Тоже любовь. Но с другой стороны, вожделение называется. Это тоже плод сладкий, если он запретный. Поэтому в материальном мире он до конца не запрещается. Он разрешается в браке. В браке можно иметь отношения мужчины и женщины. Так может каждый понять, что это такое. И потерять к этому интерес. Тут ничего запретного, оказывается, нет. Такого уж. То есть запретный, но ну, вы можете это иметь, но потом теряете к этому интерес. Он не становится больше запретным. Вкус теряется. Да, вкус теряется. А любовь к Богу, вкус никогда не теряется, потому что он всегда загадка и тайна. Не нужно, невозможно раскрыть до конца. Поэтому нужен? Поэтому он и Бог. Видимо, поэтому. Вообще причины нет. У него причины нет. Коротко и ясно. Да. Как все предлагать Кришне? Каким образом подготовить подношение ему? Как подготавливать? Очень просто. Подниматься нужно рано утром под душ сразу же. Прохладный, да. Не нужно предлагать Кришне нечистое тело. Нужно убрать его хорошо, помыть, одеть в чистой одежде и идти к Кришне, воспевать святые имена. Так мы предлагаем себя, свое служение. Зарядка. Это и есть зарядка. Так рано зарядку не делаете. В 4 утра зарядку никто не делает. Зарядку делают с восходом солнца. Да, солнце. Ты Сурья Намаскара делаете. Обязательно должен быть солнце. Это восход солнца, когда солнце поднимает, можно делать какие-то упражнения зарядки. Ночью не нужно делать зарядку. Когда солнце не встало. Поднимайтесь до восхода солнца, начинайте духовную зарядку. Потом солнце зайдет, можете делать уже физическую зарядку. То есть как бы всему свое время отведите и все успеете. Итак, когда мы воспеваем Мангаларати по утрам, мы таким образом очищаем ум, предлагаем свой ум, пропеваем этот гимн, ум настраивается духовным образом. Потом мы должны что-то поесть, готовим пищу, мы тоже думаем, как предложить ее Кришне, все связываем. Таким образом мы каждый день этим заняты. И вся жизнь человека, она будет духовной, трансцендентной, потому что здесь потребитель Кришна абсолютен, слуга – это часть этого, этой вечности, Кришна абсолютен, подношение абсолютно, одежды, которые преданы, абсолютны, слова абсолютны, То есть все становится духовным в этом процессе. Нет различий между этим. Между тем, кому мы поклоняемся, и тот, кто поклоняется, в качественное различие нет, стирается. То есть вы такой же, как Бог, качественно говорите. В этом процессе вы почувствуете, что есть естественное родство. У вас не будет возникать противоречия, как предложить Кришне то или другое, что все духовно становится. Все становится духовным. Ваш ум духовный, чувства духотворяются, поведение, все, все, чем вы пользуетесь, становится духовным. Постепенно все духотворяется. Прабхупада давал пример, говорит, вот микрофон материального устройства, но через него поем Хари Кришна, он духовный. Вот так нужно понимать. Практически вот так нужно все это видеть. Этот пандал стал духовным, Виманом. Виман — это корабль, на котором мы перемещаемся. Духовный мир. Вот этот пандал, вот сейчас такой Виман. Средство передвижения. Все сидят как пассажиры, видите? В одном направлении. И слушаем, и наше сознание перемещается за время. Тела остаются здесь, а сознание перемещается. Да? Средство передвижения. Вся ферма духовная, коровы здесь духовные ходят, видите, сурабхи, по сути. Можно все так видеть здесь. Это же копия, точное отражение духовной реальности. Золотом, даже с огурцами подумать. Даже огурцы придется оставить. Такая практика у нас. Уже с огурцами даже невозможно. Ну, как с вами, сами, огурцов там много в духовном мире, поэтому можно с собой не брать. Там есть огурцы. Нам кажется, что там ничего нет, я с собой не возьму, что это как жить в духовном мире. Пандавы — это вечные спутники Кришны, они ушли в духовный мир, но ушли какой-то особой дорогой. Через рай они пошли, через то, что они увидели Вселенную, ад увидели тоже. Но они вечные спутники Кришны. Арджуна, Юдхиштхира, все они. Они как бы увидели это все, как бы проходя мимо, так сказать. Как у нас время? Что? Киртан? Кто пройдет Киртан? Шрила Прабхупада ки. Гуру Махарадж.
хороши.
Да!